Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Государственные гарантии по вашему вкладу в банке. Система страхования вкладов существует в России уже 12 лет. За это время она не всегда полностью покрывала сбережения в пределах определенной суммы. В какие-то периоды государственная страховка распространялась лишь на 90% застрахованного вклада. К 100% покрытию вернулись осенью 2008 года, после чего его не меняли. Теперь вновь обсуждаются варианты как неполного страхования в пределах действующего лимита, так и того, как часто вкладчик может получать такую компенсацию в принципе. Гость нашей программы – финансовый омбудсмен Павел Медведев. Поводья для рубля. Центральный банк России сдерживает свою валютную щедрость. На этой неделе Банк России впервые отменил очередной из аукционов годового валютного репо. Это кредиты банкам под залог определенных видов ценных бумаг. Через них российские банки, начиная с ноября прошлого года, и получали от регулятора основные объемы валюты. Ограничивая приток валюты в финансовую систему, Банк России пытается сдержать дальнейшее укрепление рубля, курс которого к доллару повысился с начала февраля почти на треть. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Система страхования частных вкладов в банках существует в России с 2003 года. За это время она не всегда полностью покрывала сбережения в пределах определенной суммы. В какие-то периоды государственная страховка распространялась лишь на 90% этой суммы. К 100% покрытию вернулись осенью 2008 года, после чего его не меняли, хотя еще буквально два месяца назад схема неполной компенсации вновь стала предметом дискуссии. Теперь обсуждаются и новые варианты, в частности того, как часто вкладчик может получать такую компенсацию в принципе. Цель предлагаемых новаций – пресечь попытки некоторых вкладчиков всякий раз направлять свои деньги именно в те банки, которые предлагают самые высокие процентные ставки по вкладам. В случае отзыва лицензии у такого банка эти вкладчики получают компенсацию в рамках системы страхования, после чего вновь вкладывают деньги в банк, обещающий максимальные проценты, что связано для него и с максимальным риском. На состоявшемся в середине мая совещании в правительстве по банковскому сектору, глава Сбербанка России Герман Греф, судя по сообщениям, предложил сразу три варианта решения с его точки зрения этой проблемы. Ограничить общий объем потенциальных страховых выплат вкладчикам суммой, например, в 3 миллиона рублей. По текущему курсу это примерно 60 тысяч долларов. Второй вариант – получение такой компенсации каждым вкладчиком не более одного раза в принципе. И, наконец, третий, наименее радикальный вариант – выплачивать такую страховку одному вкладчику не чаще, чем один раз в 5 лет. Спустя несколько дней, уже на этой неделе, на официальном сайте правительства России появилось сообщение о том, что двум министерствам экономического развития и финансов, а также Центральному банку и Агентству по страхованию вкладов поручено подготовить и представить свои предложения относительно целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам в банках. И поясняется, что речь идет о введении механизма франшизы в системе страхования банков с целью повышения финансовой ответственности вкладчиков. Конец цитаты. Франшизой в страховании и называется выплата не всей суммы предусмотренной компенсации, а лишь определенной ее части. Судя по сообщениям, указанные в поручении ведомства пока придерживаются разных точек зрения. Но попробуем взглянуть на проблему иначе. Какое из двух направлений регулирования системы страхования вкладов представляется более целесообразным в принципе? Первое – это ограничить те риски, на которые готовы идти банки, например, регулируя их взносы в систему страхования в зависимости от того, какие проценты по вкладам они предлагают. Второе направление – регулировать те риски, на которые сознательно готов идти сам вкладчик, либо через франшизу, либо, скажем, через страхование только самого вклада, но не процентов по нему. Наш собеседник в Москве – финансовый омбудсмен Павел Медведев, в недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы России по банковскому законодательству и ведущий разработчик самого российского закона о страховании частных вкладов в банках.
Начну с второго варианта. какое-то ограничение выплат граждан. Неважно, это франшиза или уменьшение штук выплат, там каждому человеку за всю жизнь один раз заплатить, 5 раз, 25 раз заплатить. Любое ограничение выплат гражданину, разумеется, до некоторого потолка в России сейчас до 1 400 000. Так вот, любое ограничение в пределах этого потолка – это подрыв системы страхования. Система страхования имеет две стороны. Одна сторона гуманитарная, направленная в адрес человека. Человек не теряет накопления, и слава богу. Вторая направлена в сторону банковской системы. Если человек не беспокоится за сохранность денег, доверенных банку, он не побежит их изымать, не станет элементом толпы, которая изымает деньги из банка, в том случае, если у кого-то появилось сомнение в устойчивости этого банка. Так вот, если человеку не доплачивать даже 10%, даже 3% от той суммы, которую он должен был бы получить, если бы банк крепко стоял на ногах, побуждает граждан деньги изымать в том случае, когда у них появляются сомнения в устойчивости банка.
То есть, если следовать этой логике, система страхования вкладов перестает выполнять ту функцию, ради которой она, собственно, и создается, а именно предотвращать набеги вкладчиков на банки.
Система страхования перестает играть чрезвычайно важную свою роль. Она перестает быть поддержкой для существования банковской системы. Поэтому никакие ограничения для выплат гражданину абсолютно недопустимы.
А если вернуться к первому направлению – ограничивать риски самих банков?
Вот это стоит обсуждать. Мне не очень нравится предложение увеличивать выплаты тогда, когда банк предлагает высокие проценты. Тут же возникают вопросы. Если он под высокие проценты привлек один крошечный вклад, уже нужно повышать его выплаты в систему страхования? Или еще не нужно? А если он один большой привлек? А если он 10 средних, увеличивать выплаты в систему страхования надо было бы тем банкам, которые не очень устойчивы. Такая система действовала, во всяком случае, некоторое время тому назад в Канаде. У них было 5 уровней устойчивости банков и 5 уровней выплат в систему страхования. Если банк занимал первую, так сказать, строчку в этой классификации, он не платил ничего, а если последнюю, пятую, то платил много. Так вот, в этой системе, в тот момент, когда я общался с системой страхования Канады, в первой строчке находились все банки, кроме одного, то есть все, кроме одного, не платили ничего, и один находился на пятой строчке. В промежутке не было ничего. Про банк из пятой строчки говорили, что у него вот-вот отзовут лицензию. Это я рассказываю для того, чтобы было понятно, насколько трудно устроить справедливую систему взимания денег в систему страхования. Очень трудно распределить банки по уровню их устойчивости. А именно за неустойчивость надо платить, потому что неустойчивый банк создаст проблемы для системы страхования тогда, когда он, наконец, развалится. А не тот банк, который привлекает дорогие деньги, но при этом умеет их надежно, тоже дорого, размещать.
Вы привели пример Канады, где абсолютное большинство банков уже вообще ничего не платило в систему страхования вкладов. Это общепринятая практика. Скажем, и в Соединенных Штатах, и в еврозоне банки платят взносы в систему страхования лишь до какого-то определенного уровня общих накоплений в ней. Например, для еврозоны таковым является 1% всей суммы частных вкладов в банках той или иной страны. По мере приближения к этому уровню взносы постепенно сокращаются, а по его достижению прекращаются вовсе, до тех пор, пока в этом не возникнет необходимость по тем или иным причинам, и платят взносы уже только вновь создаваемые банки. На ваш взгляд, в какой мере такая схема может быть реализована и в России уже сегодня? Ведь она, безусловно, сняла бы большинство вопросов, связанных с системой страхования вкладов, в том числе и радикальные предложения по ее реформированию, поступающие от крупнейших банков. Ведь, по сути, их резон, в общем, понятен. Они платят взносов больше всех, но реально эти деньги используются для выплат вкладчикам других, более мелких банков.
Это и является ключевым вопросом. Действительно странно, во всех странах, более или менее цивилизованных в финансовом смысле, выплаты в систему страхования либо очень маленькие, либо вовсе прекращаются из-за того, что накоплены достаточные запасы средств для банков потенциальных банкротов. Почему у нас этого никак не происходит? А причина очень проста. После того, как банк банкротится, оказывается, что за его душой остается в среднем 14% активов. Если бы после банкротства банка терялись бы только деньги из капитала банка, как это положено по учебникам банковским, а средства клиентов банка не должны теряться, страдать должны только собственники. Так вот, если бы было так, тогда бы наша система страхования, ну, теоретически, вообще не должна была бы требовать никаких денег, потому что по нашему закону, после того, как произведены выплаты пострадавшим гражданам, система страхования становится в первую очередь за деньгами обанкротившегося банка.
Но если, как вы говорите, за душой у банка при отзыве у него лицензии остается в среднем лишь 14% его активов, стало быть, особых поступлений дальше и ждать не приходится.
Стоя в первой очереди, она ничего не может получить именно потому, что после отзыва лицензии оказывается вдруг, что банк разграблен. От чего банк оказывается разграблен? От того, что правоохранительная система не умеет по существу бороться с экономическими преступлениями. И Центральный банк, и Агентство по страхованию вкладов имеют квалифицированных юристов, которые, на мой взгляд, в подавляющем большинстве случаев понимают, кто и каким способом украл деньги из банкротившегося банка, и сообщают об этом в МВД и в прокуратуру. МВД должно расследование вести, а прокуратура наблюдать за этими расследованиями. Но МВД в подавляющем большинстве случаев расследование до конца довести не может. Хотя мне пришлось в последнее время познакомиться с руководителями этих служб расследования. Это вполне адекватные люди, и они могли бы наладить процедуры, если бы не было противоречий с прокуратурой. Ликвидировать противоречия мне никак не удается, потому что, чтобы их ликвидировать, нужно прокуроров и полицейских посадить за один стол. Вот оказывается, бюрократическая проблема такова, что это трудно сделать. Вот если расследования будут налажены, то в очень короткий срок проблема действительно будет снята, и руководителям крупных банков в голову не придет тратить свое драгоценное время на обсуждение того, кому платить и сколько по системе страхования, потому что система страхования почти мгновенно сделается самодостаточной.
Иначе говоря, лицензию у банка отзывать не тогда, когда на его балансе остается лишь 10-15% прежних денег, а гораздо раньше, когда их еще намного больше.
Некоторое время мне так и казалось, и я в противоречии с общественным мнением, мысленно, по крайней мере, а иногда и в частных разговорах, упрекал руководителей Центрального банка именно в медлительности. Но жизнь поставила такой печальный эксперимент, чисто российский, в других странах такой эксперимент был бы невозможен. Некоторые банки обладали определенным административным ресурсом и могли некоторое время сопротивляться отзыву лицензии. У них отзывалась лицензия, очевидно, очень поздно. Другие были абсолютно беззащитны перед надзорными органами, и у них отзывалась лицензия тогда, когда положено, то есть тогда, когда оказывается, что начинает проедаться капитал, а средства клиентов еще не затронуты. В результате, после отзыва лицензии, баланс банка одного типа и другого оказывался абсолютно одинаковым. Где-то порядка 11-14% живых денег, а остальное разложено по карманам мошенников. Оказалось, что дело не в сроке отзыва лицензии, а в адекватности правоохранительных органов.
С 1 июля этого года в России вводится дифференциация взносов банков в фонд агентства по страхованию вкладов в зависимости от предлагаемых ими процентов по вкладам. А с января будущего года к этому добавится еще и такой фактор, как оценка регулятором финансовой устойчивости того или иного банка. На ваш взгляд, в какой степени такие меры решат в принципе проблему финансовой устойчивости самой системы страхования, фонды которой в России на сегодня в значительной мере сократились на фоне нарастающей волны отзывов банковских лицензий. Хотя ясно, что за этими фондами в итоге стоит, безусловно, государство.
Нет проблемы достаточности фонда страхования вкладов. Закон был с самого начала написан так, что были выставлены многочисленные бронеспинки, которые должны были спасать фонд, если, не дай бог, ему бы угрожала потеря ресурсов. Более того, уже в самое последнее время Государственная Дума дополнила защитные барьеры новыми. Вот новый защитный барьер, который действует мгновенно и который абсолютно надежен до тех пор, пока существует российское государство, это кредит в Центральном банке. Как известно, Центральный банк не имеет ограничений на выпуск своей родной валюты. Ну, в любом случае, как бы плохо ни шли дела, агентству по страхованию вкладов не надо так много денег, чтобы выпуск их подорвал бы денежную систему страны. Так что проблемы подрыва платежеспособности системы страхования не существует. Существует, конечно, проблемы экономии средств. Я думаю, что очень трудно создать адекватную систему дифференциации взносов. Но дело все-таки не безнадежное, и я надеюсь, что в каком-то смысле Центральному банку это удастся. Но в любом случае, конечно же, воздействие должно быть на банк, а не на гражданина.
Но ведь определить степень устойчивости того или иного банка еще сложнее. Вы и сами об этом говорили.
Это действительно так, и есть еще одна чрезвычайно деликатная проблема. Если система страхования, имея в виду большую или меньшую устойчивость банка, берет меньший или больший процент от суммы вкладов граждан в систему страхования, то тем самым гражданам сообщается, что данный банк менее устойчив. Вот это очень нежелательно.
В этом случае, скорее всего, такую информацию регуляторы попытаются сохранить закрытой, хотя это и очень непросто.
Чем больше закрытой информации курсирует в банковской системе, тем больше ее часть утекает вовне. Поэтому ситуация все-таки остается деликатной, хотя, конечно же, среди прочего, для того, чтобы проблему разрешить, надо заботиться о том, чтобы закрытая информация оставалась закрытой.
В целом, банки, заманивающие клиентов высокими процентами по вкладам, есть в любой стране мира, в том числе в странах с давно устоявшимися банковскими системами. Но, скажем, и в США, и в Европе действует в итоге самая простая схема. Накопления в банке страхуются полностью, и сам вклад, и проценты по нему до определенного уровня. В Соединенных Штатах на сегодня это 250 тысяч долларов, в еврозоне 100 тысяч евро. Собственно, такая же схема действует и в России, разве что сам лимит 1 миллион 400 тысяч рублей на сегодня по текущему курсу в 4 раза меньше, чем в Европе, и в 9 раз меньше, чем в Соединенных Штатах. На ваш взгляд, какие есть доводы в пользу того, что после всех дискуссий эта же схема в России и сохранится в целом, а регулировать, если и будут, то скорее риски банков, но не клиентов.
Вы знаете, я практически уверен, что грубых ошибок мы не сделаем. Я хорошо знаю наших финансовых руководителей и, в частности, достаточно хорошо знаком с Германом Грефом и уверен, что в тот момент, когда надо будет принимать значимые решения, все люди, от которых это решение будет зависеть, задумаются и смогут оценить риски. Вот риски, связанные с ограничением выплат гражданам, грандиозны и недопустимы. Много раз, вот в декабре прошлого года, когда напряжение вокруг банковской системы выросло, было принято и очень быстро несколько правильных решений. Ну, например, резко повысили потолок выплат с 700 тысяч до 1 400 000. Несколько лет обсуждали. А когда припекло, мгновенно приняли правильное решение. Вот я практически уверен, что и в этой области тоже будут приниматься правильные решения. Не так. так уверен я, что однозначно правильные решения будут приниматься относительно влияния на банки, но тем не менее все-таки уверен, что грубых ошибок сделано не будет, и что и надзорный орган, Центральный банк, и агентство по страхованию вкладов будут присматриваться к результатам тех небольших, медленных, деликатных изменений, которые, конечно, нужно делать.
Спасибо. Напомню, на вопросы нашей программы отвечал в Москве финансовый омбудсмен Павел Медведев. В недавнем прошлом председатель подкомитета Государственной Думы по банковскому законодательству и ведущий разработчик действующего российского закона о страховании частных вкладов в банках. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». С вами Сергей Сининский. Продолжаем выпуск. Поводья для рубля. Центральный банк России сдерживает свою валютную щедрость. В начале минувшей недели Банк России впервые отменил очередной из аукционов годового валютного репо. Это кредиты банкам под залог определенных видов ценных бумаг. Через них российские банки, начиная с ноября прошлого года, получали от регулятора основные объемы валюты, как для своих клиентов, так и для себя. Решение принято в связи с заметным снижением спроса банков на иностранную валюту в условиях нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке, пояснили в Центральном банке. Объем задолженности коммерческих банков перед ЦБ по валютным репо-кредитам уже месяц как не растет, соглашаются эксперты. Ограничивая приток валюты в финансовую систему, Банк России пытается сдержать дальнейшее укрепление рубля, курс которого к доллару повысился с начала февраля почти на треть. На биржевых торгах в начале недели он вновь повышался до уровней менее 49 рублей за доллар, отмечавшихся в последний раз в конце ноября прошлого года. Среди факторов текущей поддержки рубля, как и в предыдущие недели, и дорожающая нефть, и ослабление общей геополитической напряженности в связи с событиями на Украине, и очередной налоговый период в самой России, когда экспортеры продают валюту, чтобы провести рублевые платежи в казну. Отмена Центробанком очередного аукциона годового валютного репо – знаковое событие, ибо такое случилось впервые за все 7 месяцев их существования, но все же событие не экстраординарное, отмечает аналитик финансовой корпорации «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева.
Да, действительно, большая часть задолженности по аукционам валютного репо получена на годовых аукционах. Но из-за того, что валютные аукционы репо начались только в ноябре, то пока что все, что получено на годовых аукционах, накапливалось. И не было никаких погашений вот именно годовых. С другой стороны, если смотреть на данные какие-то недельные, то очень часто спрос на аукционах на 28 дней превышал спрос на аукционах на год. Так что я бы не сказала бы, что какое-то особое значение есть именно у годовых аукционов.
Тем не менее, последнее решение Центрального банка – заметное событие. Фактически оно подтверждает, что регулятор больше не планирует наращивать задолженность банков перед ним по этому инструменту, добавляет главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
В принципе, подобное решение идет в соответствии с последней тактикой регулятора. Задолженность по инструменту валютного репо перестала расти примерно с середины апреля и составляет сейчас около 35 миллиардов долларов США. Отмена аукциона годового репо подразумевает, что Центральный банк не просит банки вернуть ранее выданные средства, но при этом не собирается предоставлять больший объем средств.
13 мая Банк России объявил, что возобновляет покупки им валюты на внутреннем рынке на 100-200 миллионов долларов в день. Для сравнения, это соответственно 3 или 6% общего объема сделок по доллару США, заключенных на Московской бирже в понедельник, 18 мая. В последний раз Центробанк проводил такие рублевые интервенции в начале 2013 года, но тогда подобные их объемы набирались за месяц с лишним. На прошлой неделе Центробанк начал выкупать на рынке по 180-200 миллионов долларов в день. Однако заметного сдерживающего влияния на динамику курса рубля эти покупки пока не оказали. В контексте этих действий решение регулятора отменить запланированный аукцион по годовому валютному репо представляется вполне логичным, хотя начинать следовало бы именно с таких мер, а не с неожиданного возобновления прямых покупок валюты на рынке, полагает главный экономист по России Галлина. голландского банка ING Дмитрий Полевой.
ЦБ продолжает реагировать на ситуацию на валютном рынке, на то укрепление рубля, которое мы наблюдаем с февраля. Пока рано говорить о том, насколько предстоящие аукционы, будущие периоды также будут отменены, и ЦБ пересмотрит общий график предоставления валютной ликвидности. Либо это единичное событие, и с нашей точки зрения следовало бы начать именно с него, прежде чем анонсировать прямые покупки валюты с рынка, что было бы более правильно с точки зрения тех же декларируемых целей денежно-кредитной политики и валютной политики, и с точки зрения сигналов рынку относительно того, что ЦБ по-прежнему, как он заявлял до этого, планировал не вмешиваться в процесс курсообразования и появляться на рынке лишь в случае чрезмерной волатильности и появления угроз финансовой стабильности. Собственно, ни того, ни другого на рынке мы и наблюдаем.
При этом эксперты считают маловероятным, чтобы Центральный банк уже в ближайшем будущем полностью отказался бы от аукционов валютного репо, даже при сохранении нынешних факторов поддержки курса рубля. Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В целом мы не ждем от Банка России каких-то резких движений, которые могут повысить волатильность курса валюты. Мы полагаем, что в дальнейшем, если ситуация на валютном рынке останется стабильной, Банк России может продолжить покупать валюту в небольших объемах, может отменять некоторые аукционы валютного репо. Но мы не думаем, что потребуют банки достаточно резко возвращать уже выданные деньги по операциям репо. То есть не будет резкого сокращения задолженности по инструменту. Подобные действия могут соответствовать предыдущей тактике регулятора, когда он пытался противодействовать излишнему укреплению рубля, но делал это достаточно мягкими методами. Мы не ждем от Банка России достаточно резких шагов, которые могут сильно повысить волатильность на внутреннем валютном рынке.
Просто отменить аукционы валютного репо Центральный банк вряд ли рискнет, соглашается аналитик финансовой корпорации «Уралсиб Кэпитал» Ирина Лебедева. Все же банки набрали на них весьма существенные суммы кредитов, которые нужно возвращать. И отсутствие самой возможности рефинансировать эти долги хотя бы частично может очень сильно ударить по банковскому сектору. Скорее, Центробанк сохранит такие меры, как регулярная покупка валюты на рынке в небольших объемах, которые, впрочем, могут быть и расширены. Ирина Лебедева.
Но постепенное сокращение лимитов так, чтобы каждую неделю заставлять банки хоть немного, но сокращать задолженность перед регулятором, мне кажется, более разумным сценарием. Но тут я вижу одну проблему, опять-таки из-за того, что было много кредитов получено по годовому репо, и, соответственно, погашение придется на четвертый квартал этого года и на начало следующего года, это может совпасть с очередным пиком платежей по внешнему долгу. Так что и даже, я полагаю, та задолженность будет хотя бы отчасти рефинансирована Центральным банком. Думаю, что Центральный банк будет придерживаться вот этой политики интервенции, и я даже не исключаю, что он может временами увеличивать объем покупаемой валюты.
Эксперты пытаются оценить также разницу между тем, насколько рубль оказывался недооцененным в середине декабря прошлого года, и тем, насколько он, наоборот, может являться переоцененным сегодня. Относительно неких равновесных уровней, определяемых для каждого периода, например, ценами на нефть или общей текущей ситуации в российской экономике, главный экономист по России голландского банка ING Дмитрий Полевой.
В текущей ситуации довольно сложно говорить о там некотором равновесном либо фундаментально обоснованном уровне, учитывая, что ситуация в экономике продолжает изменяться, к сожалению, к худшему, и говорить о какой-то стабилизации цен на нефть пока еще, наверное, не до конца правильно. Тем не менее, на уровне самых базовых показателей, как рублевая цена на нефть, долгое время в прошлом году рынок ориентировался на цифру 3600-3700 за баррель, как некоторый ориентир, который был привязан к плановым показателям бюджета. И действительно, в те даты пика, в середине декабря, рублевая цена на нефть достигала уровня там 4200, что, в принципе, говорит о том, что рубль действительно был, возможно, недооценен процентов на 15-20, о чем, собственно, говорил и Центробанк. Если же мы смотрим на текущую ситуацию, то здесь говорить там о какой-то переоцененности значительной рубля вряд ли можно. С нашей точки зрения, рубль вполне находится близко к тем уровням, которые, скажем так, фундаментально обоснованы при текущих макроэкономических перспективах при текущих ценах на нефть.
Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
В конце прошлого года были объективные предпосылки для роста волатильности на рынке и для снижения курса рубля, но все-таки мы полагаем, что в конце прошлого года курс рубля был недооценен больше относительно своей фундаментальной стоимости, чем он переоценен на данный момент. По нашим оценкам, при соответствующих каждому периоду ценах на нефть, в конце прошлого года рубль был недооценен примерно на 15%, в то время как сейчас мы видим, что он переоценен относительно некоторой справедливой стоимости где-то на 5-10%.
Итак, Центральный банк России сдерживает свою валютную щедрость. В начале минувшей недели он впервые отменил очередной из аукционов годового валютного репо. Именно через эти аукционы российские банки, начиная с ноября прошлого года, получали от регулятора основные объемы валюты, как для своих клиентов, так и для себя. Решение было принято в связи с заметным снижением спроса банков на иностранную валюту в условиях нормализации ситуации на внутреннем валютном рынке, пояснили в Центральном банке. Ограничивая приток валюты в финансовую систему, Банк России пытается таким образом сдержать дальнейшее укрепление рубля, курс которого к доллару повысился с начала февраля почти на треть. Экономическая среда – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются Сергей Сининский и продюсер программы Андрей Амочкин. Всего вам доброго!